Азаттық радиосының бағдарламасын әрі қарай сабақтаймыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарының соңы мен 90-шы жылдарының басында Кавказ және Балтық теңізі республикаларында, Украина мен Молдовада және өзге одақтас республикаларында халық майданы сынды ұлттық немесе әсіре ұлтшылдық қозғалыстардың жаппай пайда болуына қазақ жастарының 1986 жылғы 16-17 желтоқсандағы ашық наразылық шерулерінің серпін бергені мәлім. Ал Қазақстанның өзінде желтоқсаншылар тек 90 жылдардың басында ғана халық майданын құратынын, тіпті құруға кіріскенін мәлімдеді. Алайда неге құрылмады? Ол аздай бүгінгі таңда желтоқсаншылар авторитарлық биліктің саяси қарсыластарына қарсы қолданған тоқпағына айналды деген пікірлер айтыла бастады. Азаттық радиосы өзінің кезекті пікір сайысында желтоқсаншылардың 1986 жылғы және одан ширек ғасыр өткендегі бүгінгі орны мен рөлі тақырыбын саралайды. Бұл жолы дөңгелек үстелдің орыс тілінде өткізілген нұсқасын назарларыңызға ұсынамыз. Дөңгелек үстелдің толық аудио және жазбаша мәтінін Азаттық радиосының интернет сайтынан тыңдап оқуға болады. До настоящего времени в казахском обществе нет единой точки зрения о том, что с собой представляла мирная демонстрация казахской молодежи в декабрьские дни 86 года, кто организатор, каковы были цель и задачи движения. Открытые демонстрации протеста казахов 16-17 декабря 1986 года стали отправной точкой последовавших за ней событий в республиках Прибалтики и Кавказа, Украине, Молдове и других уголках СССР. Об этом ярко свидетельствует даже просто хроника этих событий. Начиная менее чем полтора года спустя, в 1988-89 годах в Грузии, Азербайджане, на Кавказе, в трех прибалтийских республиках – Украине и Молдове – один за другим появляются так называемые народные фронты. Иначе говоря, национальное и народное движение в других республиках вскоре превратилось в мощную самостоятельную политическую силу в виде народных фронтов или движений, как, например, национал-демократов на Украине. А в Казахстане в начале 90-х годов сами желтоқсановцы также заявляли о намерении или даже создании народного фронта. Предпосылки для создания подобной политической силы были. Однако сегодня в независимом Казахстане желтоқсановских организаций не одна, а семь, и между ними существуют диаметральные противоречия. Что касается Казахстана, то есть устойчивое мнение о том, что если в декабре 86 года и после желтоқсановцы невольно играли роль разменной монеты в руках коммунистического режима Казахстана, то накануне четвертьвековой истории декабрьских событий они вольно или невольно играют роль орудия в руках авторитарного режима уже независимого Казахстана против политических оппонентов. Яркой иллюстрацией этого является недавний скандал в национальном пресс-клубе с участием отдельных желтоқсановцев. В своем очередном круглом столе радио «Азаттық» обсудит тему о роли и месте желтоқсановцев в 86 году и сегодня, спустя 24 года. В нем принимает участие Жасарал Куаншалин, участник декабрьских событий, ныне председатель общественного объединения «Жаса Азаттық». Андрей Свиридов, журналист, обозреватель и историк казахстанских СМИ и общественных движений. Галым Оспанов, участник декабрьских событий и активист движения желтоқсановцев. Виталий Пономарев, исследователь истории декабрьских событий 86 года в Казахстане, ныне директор Центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал». Москва, Россия. Модератор круглого стола, сотрудник радио «Азаттык» Сұлтанхан Аққұлұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған «Азаттық» мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Итак, первый вопрос. В конце 80-х и начале 90-х годов была ли у желтоқсановцев возможность создать народный фронт? Если да, тогда почему не создали или не удалось создать? Господин Куаншалин, первое слово за вами, пожалуйста.
Я, поскольку занимался проблемой желтоқсана практически с того момента, когда это случилось в разных обстоятельствах и в разные ситуации, в том числе здесь можно вспомнить и судебное разбирательство по привлечению к ответственности должностных лиц и государственных органов, виновных в декабрьской трагедии, в Конституционном суде. По иску гражданского движения «Казахстан назад» на нашем съезде было принято решение о подаче такого иска. И в 93 году, в январе, такой судебный процесс в Конституционном суде начался. Он продолжался ровно два года и был прекращен по указке сверху в январе 95 года. И тогда были подняты огромные пласты документальных материалов, свидетельств очень много тех фактов, сведений, которые проливали свет на эти события. И не случайно, что, как я уже сказал, через 2 года вот этот процесс был прекращен. Потому что уже слишком многое становилось известным. Потом, когда я был депутатом парламента в 1994 году, с помощью желтухсановцев, которые сидели 1,5 месяца в голодовке в поддержку создания новой комиссии Верховного Совета по декабрьским событиям, который я инициировал как депутат, такая комиссия была создана. Но, к сожалению, через несколько месяцев после этого Верховный Совет был распущен. И вместе с ним прекратила свою работу и вот эта новая комиссия по декабрьским событиям. И таким образом на протяжении всего этого времени тогдашняя власть в лице, в первую очередь, председателя Совета Министров Казахской ССР Нурсултана Назарбаева и последующая власть, опять же в лице Нурсултана Назарбаева, но уже переодевшегося в чапан президента, исследования пресекались на корню. И до сих пор все это остается под спудом. Потому что та власть и нынешняя новая старая власть была напрямую причастна к трагедии Желтухсана. И поэтому она не заинтересована в раскрытии правды. И именно поэтому здесь у нас в Казахстане, я это подчеркиваю, не позволили тем же желтухсановцам или кому бы то ни было еще создать народные фронты. В других республиках ситуация была совсем иная. Там многие руководители накануне независимости уже, руководящие органы этих республик, фактически выступали вместе с обществом. А в Казахстане все это пресекалось.
Спасибо, господин Куаншалин. А, господин Свиридов, вам есть что сказать?
Ну, я бы напомнил, что тогдашняя колдовская власть, которая Назарбаев был председателем Совмина, она не могла уже ни с кем расправиться. Ну, а потом Колдин из Казахстана ушел, Назарбаев стал персеком. В мае 89-го прошел первый съезд народных депутатов в Москве. Время изменилось коренным образом. Ну, и в сентябре 89-го уже было более 10 организаций, экологических, социальных, идеологических, самых разных, создали ассоциацию независимых общественных организаций «Казахстан», в которую входил тогда «Желтухсан» во главе с Хасеном Кожахметовым. Ну а в мае 90-го года произошел небольшой, не то чтобы раскол, но раздел. То есть «Желтухсан» из НООК вышел, объявили о создании партии НДП «Желтухсан» во главе с тем же Кожахметовым и Михаилом Кубековым. Образовалось движение «Азат» в июле 90-го. В свою очередь была создана социал-демократическая партия Казахстана СДПК. В дальнейшем СДПК и «Желтухсан» и «Азат» действовали до конца 91 года как союзники. Ну, а потом, конечно, жизнь у всех пошла после 91 года своими путями. Вот, СДПК прекратило существование где-то году в 95-м, а ЗАД и Желтухсан много тут дробились и делились, о чем вот вы, Султанхан, уже сказали.
Господин Свиридов, спасибо вам за мнение. А теперь следующее слово господину Оспанова. Что вы скажете?
В конце 80-х, в начале 90-х движение Желтухсан никак не могла возглавить или создать народный фронт, подобное как в Прибалтике, например, или в Грузии. Причина. Во имя согласия и единства всех здоровых и прогрессивных сил нашего общества и всего народа. Желтухсан, наоборот, сам объединялся и сливался вместе с другими гражданскими движениями, например, как Азат. Если бы эти здоровые силы в обществе отсутствовали, то Желтухсан вынужден был бы создать этот народный фронт. Почему? Потому что для движения Желтухсан это прежде всего независимость народа и суверенитет государства. Это самая главная задача и цель. Наше общество уже практически было готово принять независимость и суверенитет. Нынешнее время показывает, что мы с этой задачей справились.
Спасибо, господин Оспанов. Уважаемые гости, теперь давайте послушаем мнение независимого исследователя истории декабря 86 года, известного правозащитника Виталия Пономарева. Он в силу своей занятости высказал свою точку зрения заранее.
Оценка событий 86 года напрямую связана с тем, как мы оцениваем существовавшую в то время государственную систему управления. И здесь 2 важных момента. То есть, во-первых, это была коммунистическая система, основанная на тоталитарной идеологии, которая к тому времени во многом уже зашла в тупик. И, с другой стороны, вот, как я считаю, и царская Россия, и во многом унаследовавшие территориальные приобретения Советский Союз были колониальными империями. И слово «империи» я здесь использую без какого-либо эмоционального значения, которое часто присутствует вот в публикациях. Просто был исторический период, когда мир был поделен между большими империями, и точно так же наступил период, когда эти империи стали распадаться. И вот учитывая эти два момента, и в национальном демократическом движении Казахстана, которое проявляло себя и в событиях 86 года, и в последующем создании различных организаций, политических, экологических, других, вот, были одновременно две составляющие. То есть и антиколониальная, и общедемократическая, направленная на слом коммунистической системы. И если внутри Казахстана при оценке событий 86 года часто внимание сконцентрировано именно на межэтнических отношениях, то объективно не менее важным с точки зрения вот процессов на всем постсоветском пространстве был вот этот второй демократический аспект. И эта двойственность, она ощущалась в национально-демократическом движении Казахстана, ощущалась вплоть до распада Советского Союза. И после того, как Казахстан стал независимым государством, я знаю некоторых участников вот этого национально-демократического движения, которые и сейчас продолжают оставаться в оппозиции к Назарбаеву. И есть те люди, которые уже в 92-м году сказали, что все, что наша задача выполнена, Казахстан стал независимым государством, и мы больше не хотим быть в оппозиции.
А вам не кажется, что в декабре 86 года все-таки за волнением молодежи стояла власть или какая-то группировка в недрах власти? То есть казахская молодежь оказалась как бы марионеткой в политических играх группировок в Компартии Казахстана?
Такие предположения, они и в те годы высказывались. Потому что если бы это просто было выступление неких молодых людей, которым манипулировали люди из властной элиты, это не получило бы такой резонанс, который имел место далеко за пределами Казахстана.
Это был Виталий Пономарев.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Первое десятилетие независимости и правления Назарбаева. Каковы были место и роль желтоксановцев? Господин Оспанов, начните, пожалуйста, вы.
В течение 10 первых лет правления Назарбаева движение «Желтоксан» выполнило свою роль, а Казахстан был провозглашен независимым государством. Естественно, вместе с первым президентом движение «Желтоксан» приступило к строительству нового современного и независимого государства. Как раз-таки все эти 10 лет Желтоксан этим и занималась. Естественно, главная задача и главная цель для движения Желтоксан – это действия, направленные на усиление независимости народа.
Спасибо, господин Оспанов. А господин Куаншалин?
Новая власть в лице Назарбаева, который из генерального секретаря ЦК Компартии Казахстана оперативно переквалифицировался в президента Казахстана, независимого. Эта власть, она была чужда Желтоксану. Они были взаимно чужды друг другу. Эта власть с самого начала боялась собственного народа. Вот те молодые люди, юноши и девушки, кто-то из них погиб, кто-то подвергся жестоким репрессиям. Они, естественно, не могли любить власть. И эта власть чувствовала вот это вот. И она в лице Назарбаева и его окружения старалась держать в узде этих людей. Кого-то из них привлечь к себе, других припугнуть, третьих каким-то образом ублаготворить. Вот эта политика проводилась. И поэтому, понятное дело, что эта политика не могла быть искренней, доброй. Это была расчетливая политика власти, которая старалась, чтобы Желтоксан не превратился в опасную силу. И поэтому, естественно, что власть старалась даже те организации, которые были созданы на основе Желтоксана, раздробить. Назарбаев очень коварный в этом плане политик. Он, естественно, умеючи это осуществлял. И вот именно те, кто посчитал, что с обретением, а на самом деле просто с провозглашением независимости, задача тех, кто к этой независимости стремился, закончилась, выполнена. Это была, конечно, грубейшая ошибка. На самом деле, вот обретение, даже если с оружием в руках обрели независимость, это еще не означает, что независимость достигнута. Ее еще надо защищать, ее надо утверждать, ее надо устанавливать, укреплять. А ничего этого не было.
Спасибо, господин Куаншалин. Господин Свиридов.
В дальнейшем, где-то так, года с 95-го, роль и Желтоксана, и Азата, ну, сошла на нет. А в 98-99 годах РНПК, а с 2001-го, с ноября 2001-го, после того политического кризиса, вообще оппозиция стала другой ДВК, и в которую частично влились часть представителей оппозиции 90-х, но они Желтоксана.
Спасибо. Уважаемые гости, я здесь предлагаю снова послушать еще одного участника нашей дискуссии, Виталия Пономарева.
Я бы все-таки сказал, что если сравнивать ситуации в других республиках, то, конечно, скажем, там организация «Желтоксан», которая тогда существовала, она не имела такого политического веса, как, не знаю, там «Народные фронты» в Прибалтике или там движение «Берлик», которое вот на стадии пика, там у них несколько сот тысяч было заявлений с просьбой о вступлении в их ряды. То есть я еще раз говорю, что если вот в других республиках вот эти организации типа «Народных фронтов», которые концентрировали в себе, стали как бы основной силой национально-демократических движений, они играли, в общем, достаточно важную политическую роль, независимо от того, как в дальнейшем судьба сложилась, где-то они победили, как в Прибалтике, где-то проиграли, как в Узбекистане, то в Казахстане движение «Желтоксана», оно не было настолько как бы массовым, да, то есть оно не было как бы основной организационной формой, так сказать, ну, такой самоорганизации, структурирования национально-демократического движения в стране. Но оно объединяло прежде всего участников событий, точнее, часть участников событий, то есть оно не носило массовый характер, вследствие этого те задачи, которые оно ставило, и политические кампании, там было много очень интересных инициатив, вот оно, тем не менее, ну, не были, что ли, достаточно массовыми.
Это были слова Виталия Пономарева.
Ақпарат тарағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
И теперь перейдем к заключительному вопросу. После скандала в Национальном пресс-клубе при участии, пусть даже отдельных желтоксановцев, их не только оценивали как национал-патриотов, но и обвиняли в проявлении казахского шовинизма и заявке на неонацизм. Высказывались также мнения о том, что желтоксанцы якобы стали орудием властей против политических оппонентов. Насколько эти обвинения и мнения обоснованы? Теперь следующее слово за господином Свиридовым.
Я, понимаете, не поклонник желтоксана ни в 86-м году, ни в 90-м. Наблюдал его, так сказать, отстраненное. Но тем не менее, или тем более, первые ощущения у меня было, что это вообще КНБ привел каких-нибудь бандюков, которые только назвали желтоксановцами. А потом, когда на следующий день, еще через день и после стала появляться информация, ну, пришлось уже признать, что нет, к сожалению, не так все просто. Это не наемные киллеры, это действительно желтоксановцы, хотя и сильно выродившиеся в отношении того, какими я помню тех, ну, ребят в 90-м году. А вы знаете, я в этом отношении согласен с Дугановым, но мы, собственно говоря, это как-то вместе сформулировали, то, что он написал, вот, что тут главное не то, чем они метали, а главное это именно то, что при этом кричали. И плюс еще потом интервью этой мадам Жунис Михаилу Паку, агентству Регнум, где это нечто. Такого мракобесия мы не слышали, ну, можно сказать, давно или вообще никогда. И с этой точки зрения я бы тоже при личных наших сложных отношениях за все эти годы, но дань уважения бы и Жафералу Куанышалину, и Мухтару Жаханову, которые, будучи, ну, в общем, националистами, ну, пусть со знаком плюс, там, без знака, ну, вообще, они осудили, ну, вот эту акцию и осудили именно ее идейное наполнение. И вот это были заявления цивилизованных политиков. А вот действия тех яйцеметателей, ну, это был образец не только нецивилизованный, это был образец пещерной политики и появления не просто маргиналов, а каких-то пятикантропов. Хотя, еще раз говорю, если вспомнить случаи разгонов оппозиционных митингов и в России при Путине, и вспомнить, что у нас в Чемпенте митинг оппозиции и в Каменогорске правительства тогда же такое было. Но вот это явление где-то одного порядка, и можно сказать, даже где-то послабее, что ли, тех сравнений с теми. То есть, опять-таки, главное тут не в экшене, а именно в том, что при этом, какие идеи при этом провозглашали. Но мне так кажется, по прошествии 3 недель, я бы затруднился сказать, разделяет ли общество в целом представление о том, что Козлов не имел права даже заикаться о президентстве, или же разделяет мнение о том, что имеет право и пользовался своим конституционным правом. Дело в том, что у нас вообще в Конституции отношение как к чему-то заморскому, выдуманному, выморочному, как к листку бумаги. Очень сильно развито. Я вон дважды привлекался, трижды даже, за несанкционированные демонстрации в одиночку или с тем же Дувановым. Всякий раз мы на суде киваем на Конституцию, цитируем 19-ю статью, с какой ухмылкой прокурор и судья выслушивают. Они даже на это ничего не отвечают. Но это их ухмылка, пожатие плечами. Это очень печально, что у нас такое отношение к Конституции.
Спасибо, господин Свиридов. А господин Успанов, следующее слово за вами.
Дело в том, что яйцеметание – это благотворное влияние прогрессивного Запада. Такими же яйцами были забросаны Тони Блэр и тот же гей-парад в Польше. Поэтому каждый политик должен знать, человек, занимающий политику, должен знать, что есть еще другая сторона медали. А превращать все это в институт благородных девиц, мне кажется, это неуместно. Тогда лучше не политика, а чем-то другим заняться, например, мойкой автомобилей там, или что-то вроде этого. Ничего страшного в этом нет. Если закидали яйцами, то, следовательно, пушки будут молчать. Это во-первых. Во-вторых, неэтично вообще говорить о нацизме, не нацизме. Прежде чем говорить о нацизме, не нацизме, надо, наверное, скорее всего, открыть учебник и посмотреть там, что означает слово «нацизм». Нацизм – это национал-социалист. Это национал-социалистом называли членов партии, национал-социалистической партии Германии. Они что, хотят сказать, что 27 октября там сидели члены национал-социалистической партии Германии? Что за глупости? Вместе с тем слова «нацизм», «нацист», «неонацист» – они оскорбительны в адрес казахской молодежи. Я говорил, надо быть осторожно в своих выражениях. Поэтому, надеюсь, я больше этих слов адрес Желтовсана или членов Желтовсана никто не скажет.
Спасибо,
господин. По второму вопросу я хочу сказать. То, что якобы сила власти... Да при чем тут власти? Я считаю себя гражданином этой республики. И там, где решается судьба моей страны, например, я обязательно туда приду. Поэтому в данной ситуации вмешивать власти, мне кажется, просто неэтично.
Хорошо, спасибо, господин Успанов. А господин Куаншалин, теперь слово за вами.
На мой взгляд, там не было желтухсановцев. Там были хулиганы, дебоширы и провокаторы. Те люди, которые выступали под именем желтухсановцев, во-первых, самые главные активные участники этого действия были не желтухсановцы. Ни Гульбахрам Жүніс, ни Талгат Рыскулбек. Один главный яйцеметатель и сквернослов, другая хулиганка и драчунья. Они не желтухсановцы. Об этом открыто заявил известный политик Хасен Кожахмет. Одним словом, это самозванцы. И они, вот таким образом поступая, сознательно дискредитировали само название «желтухсан». И они навлекли тень на это священное для казахов слово. И вообще на казахов. Во-вторых, когда говорят, что вот яйцеметание, в этом ничего такого нету, извините, если бы в Европе в кого-нибудь метали яйца по национальному признаку, я не представляю, что бы там творилось. Могут, да, в Блэра могут яйца метать. У нас Назарбаева не могут. А там могут. И это считается в порядке вещей. Потому что там нет национального вопроса, там нет разжигания межнациональной розни, там нету ничего подобного. И вообще, я не понимаю, каким образом можно, называя себя желтухсановцев, выступать против оппонентов режима личной власти Назарбаева, кем бы он ни был. Назарбаев что говорил о желтухсане? Вот его слова, я цитирую. «Какие трагические события! Самое настоящее хулиганство было 18 числа». Это слова Назарбаева, которые он произнес для газеты «Экспресс-хроника» в декабре 90-го года. Этот самый человек, который вот таким образом назвал всех желтухсановцев хулиганами, во время вот этой пресс-конференции провозглашался как «лучше всех человек, здравица, да здравствует Назарбаев», звучало там. Настоящие желтухсановцы никогда не будут поддерживать палача желтухсана Назарбаева. Я вот говорил, что политика Назарбаева разделила желтухсановцев. 27 октября по поручению этой власти эти люди сознательно на это шли. Именно поэтому я считаю, что это позор для этих людей. Мне стыдно, как казаху, за то, что вот подобные люди с такими вот пещерными криками представили таким образом желтухсан.
И они вложили в уста врагов Желтухсана возможность говорить. Были правы те, кто в 86 году в декабре на площадь вышли хулиганы. Поэтому я считаю, что их вина непростительна просто. И я принципиально отстаиваю свою точку зрения по этому поводу, считая, что 27 октября себя во всей своей неприглядной, отвратительной красе показали слуги власти, которые являются просто-напросто перевертышами. Это люди, которые не достойны никакого уважения. Это позор нации.
Спасибо, господин Куаншалин. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. Я благодарю вас за участие в нашей дискуссии. До свидания.
«Азаттык» радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, «Азаттықты» тыңдаңыз.